Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Я опять должна напомнить нашим дорогим слушателям цитату, которую я боюсь, что надоела, но мне трудно без нее обойтись. Наш замечательный русский историк Василий Осипович Ключевский говорил, что все, что выработано человечеством, находится в литературе. Это сокровищница. И передается из поколения в поколение. Роль интеллигенции – передавать это. Она не лекарь, она только диагност. Интеллигенция в смысле. И он призывал: консулы, будьте бдительны, валис консулис. То есть, вот, понимаете, будьте на страже для того, чтобы уловить дурное, что под видом настоящего сокровища пытаются изобразить некоторые литераторы. И мы это видим в современности в огромном объеме. Вот эти попытки дурных, преступных умов, они заставляют вот эту всю как бы литературу, а на самом деле макулатуру, и даже хуже, вредоносную, распространять среди людей и отравлять. Чему я все это говорю? Потому что вот даже трудно вообразить правоту Ключевского. Он, казалось бы, историк, он мог бы сказать, что все содержится в истории, в философии, в науке, а он говорит: нет, все содержится в литературе. Она является сокровищницей, где хранится все, что добыло человечество за все века. И вот в связи с этим я подумала, что мы совсем не обращаемся к античной литературе для сравнения, скажем, с древнерусской. Вот я поэтому позволю себе опять обратиться к античности и вспомнить такого героя, как Эдип. И он изображен в двух трагедиях Софокла. Эдип – это тот, который разгадал загадку сфинкса. А сфинкс – это было чудовище, которое просто пожирало людей, всем загадывая загадку. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Никто не мог этого ответить, и этот сфинкс с головой женщины, еще у нее бусы висят, телом львицы и крыльями птицы, просто пожирала этих людей. И только Эдип разгадал эту загадку. Это человек, который в младенчестве еще не стоит на ногах и ползает на четырех своих конечностях. Потом он встает на ноги и ходит на ногах двух. А вот в старости он пользуется палкой, то есть ходит на трех ногах. И после того, как Эдип разгадал, сфинкс бросилась в пропасть и погибла. То есть он спас город. И вот там изображается литература античная. Она построена на том, что боги так или иначе, их много, они там ссорятся между собой, женятся, рожают детей, помогают то одним, то другим. В общем, какая-то бесконечная тесная взаимосвязь с богами людей, люди и боги. И они все время дают знать. Вот в данном случае с Эдипом, там не буду рассказывать, чтобы не отнимать время у древней русской литературы, но он родился у царя, и царю было предсказано, что его убьет собственный сын, поэтому он велел его убить, а мать пожалела и отдала пастухам. Пастухи передали другим, он попал в другую тоже царскую семью, но там сказали, что он подкидыш. И он пошел к дельфийскому оракулу, а оракул дельфийский – это был оракул, который возвещал людям как бы истину от имени богов. Ну, дельфийские там, от Аполлона и другие были. И ему было, не сказали правду, а сказали только, что ты убьешь отца и женишься на своей матери. И с Эдипом это и случилось, хотя он об этом не подозревал. Так получилось, что он нечаянно убил человека, который оказался его отцом, нечаянно женился на женщине, который прожил 20 лет счастливо, и она оказалась его матерью, и тогда она повесилась, а он себя ослепил. И вот ушел из города. Почему? Потому что опять боги сказали людям, что в городе находится убийца царя, а он убил отца, отец царем был. И вот, понимаете, вот это вот с одной стороны взаимосвязь с богами, а с другой стороны бесконечное разгадывание людьми все равно своего рока, своей вот такой вот предначертанности, ну такая несвобода, все равно он делает то, что ему суждено богами. Вот ничего этого в древней русской литературе нет. Но там тоже очень многое зашифровано. Я не люблю слово «код». Я уже говорила об этом. Потому что код – это ну, нечто механистическое. Код телефона, код на дверях, код камеры на вокзале. А вот ключи – дело другое. Ключами открывали сундук. И если прятали такое серьезное сокровище, то это было за семью печатями. То есть это значило, что сундук открывался только семью ключами одновременно. И вешались такие печати. Вот. От каждого ключа. И поэтому мне больше нравится ключ. Но ключи часто очень трудно находить. И вообще довольно трудно входить в литературу. Вот я даже наблюдаю, иногда слушаю по радио передачи, и вот человек говорит о литературе, а он ключа не имеет. И это чисто внешнее. И вот для того, чтобы войти внутрь, все-таки нужно иметь ключ. И ключ этот часто дается большими усилиями, большим трудом, и ключи эти часто бывают неожиданными, потому что вот у нас сейчас такая мода была за последние 30 лет, когда русскую классику гнобили, пытались вообще изгнать. Крупный чиновник вообще говорил, что «а мои студенты воспринимают русскую литературу как иностранную». Это он горделиво так говорил. Достаточно крупный человек. И я всегда думала, интересно, они воспринимают русскую литературу как иностранную, а как же они воспринимают там Шекспира, Данте, Гёте, как они там управляются. Ну, вот тоже передо мной книжка русских сказок, выпущенная в 93-м году, где есть сказки буквально всех. Австралии, ну, всех стран европейских, само собой. Австралии, Африки, Суахили. Вообще всех-всех-всех. И ни одной русской. Вот просто ни одной русской сказки. Понимаете? И вот от того, что дети наши лишены вот этих каких-то ключей, а ведь не зря ключ, родник, бьющий из земли, у нас называется ключом. То есть это живительная вода, которая спасает. И ключ, который открывает что-то, называется одним именем – ключ. Ключ-родник и ключ от входа, от двери, от сундука с сокровищами. Поэтому вот это лишение нашего молодого поколения и былин, сказок русских, а они совершенно замечательные, и образов из древнерусской литературы. Вот сейчас, например, опять же, слышу диспут. Вот кукла Барби, а хотят ее заменить Колобком. Ну, простите меня, почему куклу Барби нужно заменять Колобком? Уж если заменять куклу Барби, так нужно заменить ее Еленой нашей, Василисой прекрасной. Василиса премудрая, из наших русских сказков. А Морозко, а все наши эти богатырки, Настасья Микулишна и прочее. Понимаете? И вот эта вот нарочитая такая издевка, ах да, мы должны заменить куклу Барби. Ну хорошо, мы заменим на Колобок. Ну понимаете, вот это вот называется, как я считаю, называется интеллектуальная диверсия. Для чего это я говорю? Для того, чтобы сказать, что в древнерусской литературе не так-то просто все лежит на поверхности, как мы с вами не раз убеждались. И возвращаясь к теме нашей непосредственной смерти Владимира Крестителя, который нам основал Великий Рим, только Великий Рим по образу Константина Великого, который вел христианство как государственную религию и стал строителем православной империи византийской. Вот в чем было величие Великого Рима, как пишет Нестор. Так вот, повесть временных лет, она тоже очень даже непроста. И в этом смысле события, которые в ней происходят, они зашифрованы. Зашифрованы, как бы летописец должен соблюдать рамки летописи, он не может выходить за них своим пылким отношением, своей горячностью, своим отстаиванием той или иной точки зрения. Он должен соблюдать объективность, и вместе с тем он все-таки показывает нам какие-то вещи, которые даже он пытается от нас скрыть. Ну, я хочу сказать, например, вот о таком факте, как смерть Бориса и Глеба, которые, вот я считаю, что они были детьми Анны, византийской принцессы. И это скрыто было, видимо, убийцей их, для того, чтобы это не имело такого, ну, сокрушительного звучания. Но Нестор напишет потом отдельное произведение. Отдельное произведение о Борисе и Глебе. И вот то, что он пишет это отдельно, это уже тоже является, ну, свидетельством его отношения. А о смерти Бориса и Глеба вообще написано очень много, не только Нестором. Вот сказание о Борисе и Глебе принадлежит неизвестному автору, и оно является совершенно замечательным, уникальным произведением. И в этом смысле, простите за тавтологию, это даже выдающееся какое-то произведение, вообще литературное, не только Древней Руси. Вот передо мной книга «Хрестоматия средневековой литературы». И я вижу там совершенно другой уровень изображения и понимания. Ну, меня могут даже... Книга называется так: «Памятники средневековой латинской литературы 4-9 веков». Почему латинской литературы? Потому что все было на латинском языке. И я уже говорила, что вот это отличие нас от Европы, что они говорили на мертвом, чужом языке, они были там галлами, испанцами, итальянцами, германцами, но все говорили на латинском языке и все писали на латинском языке. А вот у нас был свой родной, славянский, и на нем мы писали и говорили, и служба в церкви у нас была на своем языке. И еще очень важное отличие было, идущее с очень древних времен. Как говорят историки, это, конечно, является ключом очень важным для понимания не только событий прошлого и древней русской литературы, но и событий настоящего времени. В чем наше отличие от Европы? В том, что у нас были разные родовые общины. Вот историки считают, что это один из ключей. Разные. В Европе были родоплеменные, то есть род объединялся в общину и, соответственно, сражался с другим родом, с другим племенем, как со своими соперниками за территорию, за добычу, за вообще выход там к реке и так далее. А у нас была территориальная община. То есть у нас объединялись не по роду, а по территории. Поэтому мы могли объединять большие пространства с разноплеменными людьми. И, как сказано, альтруизм, известный славянский, вот славяне славились своим альтруизмом. Это была, ну, как бы такая историческая особенность, потому что пленных не убивали, не продавали в рабство, и они не становились у нас рабами. У нас не было рабовладения. Мы вообще это прошли, игнорировали. Вот, понимаете, вот это все помогает, по-моему, нам понять и современность. Отличие европейской общины в далекой-далекой глуби времени и вот современные события, они тоже говорят об этом и показывают. Так вот, вот эти памятники на латинском языке, они совершенно иные. То есть там о нарядах при дворе Карла, описание там дочерей, о садоводстве, цветущих розах, о кукушке. Двор Карла Великого изображается. Ну, охота, наряды дочерей. Или же сугубо молитвенные. Ну, например, Карл велел сыновьям, как только позволят их возраст, упражняться в верховой езде. По обычаю франков учиться владению оружием и охоте. Дочерям приказал учиться прясть шерсть, трудиться за прялкой и веретеном и совершенство во всяком добронравии, чтобы не отупеть праздности. Ну вот, понимаете, у нас все было иное. А у нас уже были такая психологическая школа, и в этом смысле я могу сказать и отнести это к Нестору, которая позволяет говорить о нравственной позиции автора в оценке событий, происходящих вокруг, то есть действительных событий, действительно определяющих жизнь страны и нации. И поэтому Нестор и сделал отдельное чтение о смерти Бориса и Глеба отдельным таким сочинением для того, чтобы показать, как он относится к этому вот страшному убийству, совершенному жестоким и коварным убийцей, который до сих пор не найден. У нас нет оракула, как в античной литературе, который бы возвещал: в городе находится убийца. И там они начали искать, и Зипсап понял, что он является убийцей. Он не предполагал, что он убил царя, и что этот царь был его отец. Понимаете? А вот закрытость с одной стороны, а с другой стороны описание этого всего, оно очень сложно. Не просто даже сложно, а это показывает высокий уровень владения мастерством изображения. И Нестор создает образ. Вот то, что, опять же, я говорила, когда, да, говорила цитату Дамаскина, что образ есть выявление скрытого. Так вот, таким выявлением скрытого является у него в летописи следующее. Как он изображает начавшуюся после смерти князя Владимира борьбу Ярослава и Мстислава, двух старших сыновей. Ну, сначала после смерти князя Владимира на Киевском престоле сел Святополк. А Святополк, я напоминаю, что он был как бы, ну, это даже в некотором смысле античный такой образ, он был сын двух отцов, потому что Владимир убил его отца Ярополка и взял в жены его беременную жену. Поэтому он был зачат Ярополком, а родился при Владимире. И вот ясно, что Владимир не хотел его княжения после себя. И, видимо, прав был Ярослав, но это нам Нестор не говорит. А я уже говорила, что вот только какая-то невнятица этой ссоры и отказ платить обычные деньги из Новгорода. И все-таки Ярослава не было. В Киеве был Святополк, и он занял княжеский престол. Стол, как называли в Киеве. Святополк сел в Киеве по смерти отца, созвал киевлян и стал давать им подарки, пишет Нестор. Они же брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад, не найдя печенегов, а на печенегов их послал перед смертью князь Владимир, то пришла к нему весть, что отец у тебя умер, и он плакал по отце горько, потому что был любим отцом больше всех. Это вот подчеркивается Нестором. И остановился, дойдя до Альты, это река, и сказала ему дружина отцовская, вот у тебя отцовская дружина, войско, сядь в Киеве на отцовском столе. А он ответил, что не подниму руки на брата своего старшего. Если отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца. И вот это такое христианское отношение и убийство и Бориса, и Глеба. И далее Нестор пишет откровенно, уже не скрываясь. Святополк же, окаянный и злой, убил своего брата Святослава, послал к нему к горе войско и стал думать, перебью всех своих братьев и стану один владеть русскую землею. Так думал он в гордости своей, не зная, что Бог дает власть кому хочет, ибо поставляет цесаря и князя Всевышний тому, кому захочет дать. И тут говорится о том, что князья должны быть справедливы, и много согрешений прощается, если у нее справедливые князья, а если они лживы и злые, то еще большее зло посылает Бог на эту страну. Вот какие дела. И Святополк стал княжить в Киеве, созвал людей, давал кому плащи, деньги, роздал много богатств. А Ярослав тем временем собирал дружину в Новгороде и захотел расправиться со Святополком, как убийцей брата своего. Потому что сначала был убит Борис, а уже потом Глеб. И Ярослав это узнал.
Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
До сих пор неизвестна причина долгого промедления с прогребением царя. Хотя можно подумать о том, что как бы тут случилось вот восстание декабристов, было не до похорон, но все-таки, так или иначе, 10 января 1826 года печальная процессия двинулась из Таганрога через Харьков, Курск, Орел, Тулу в Москву сначала. В убранной черными кружевами и государственными флаги карете везли тело российского императора Александра I. 28 февраля 1826 года Николай I и члены императорской фамилии встретили гроб с телом покойного императора в Царском селе. Оттуда через неделю он должными почестями был перевезен в Петербург, в Казанский собор. В течение следующих 7 дней прах государя оставался в Казанском соборе для поклонения всех сословий народа. По пути траурную процессию встречали толпы народа, но никто не видел тело царя. По официальной версии гроб был закрыт, так как бальзамирование тела удалось плохо. Он был вскрыт только однажды, чтобы с умершим могли проститься члены императорской семьи. Погребение состоялось 13 марта. Елизавета Алексеевна все это время оставалась в Таганроге. Состояние ее здоровья не позволяло ей пуститься в путешествие. И пережила мужа она лишь на несколько месяцев. Скончалась она 16 мая 1826 года. Ей было 47 лет. Умерла она в городе Белев Тульской губернии по дороге из Таганрога. Существует 3 версии ее смерти. Первая официальная. Государня умерла в городе Белеве своей смертью, возвращаясь из Таганрога в Петербург, сломленные давними болезнями и кончиной мужа. Вторая версия, народная. Она не умерла, а скрылась в монастыре. Ну и третья вообще экзотическая, что она была вроде как убита. Лично я склоняюсь, если кого-то это интересует, к первой версии, что она действительно умерла в городе Белеве. Потому что я читала отчет ее вскрытия, и тут вот полное соответствие клинической картины болезни императрицы и того, что обнаружила вскрытие. Умерла она от сердечной болезни. Что можно сказать в заключение? Александр I – самый недооцененный монарх в нашей истории. Ему абсолютно не повезло с исторической памятью. Удивительно. Но монарх, при котором русские знамена победоносно реяли от Парижа до Калифорнии, у нас не считается особо выдающимся. Он присоединил к Российской империи Грузию и Финляндию. Русскими городами стали Баку и Варшава. Одесса из маленькой пограничной пристани превратилась в жемчужину у моря. О кругосветных плаваниях я уже говорила. Русские люди начали массово делать то, что мы ежедневно делаем и сегодня – пить чай. И внезапная кончина Александра, отличавшегося очень крепким здоровьем, породила множество слухов. Будто похоронен был другой человек, а сам государь, инсценировав свою смерть подальше от столицы, бросил все, отпустил себе бороду и бродягой пошел по Руси. Об этом начали говорить уже в 1826 году. А в 1836 году некий человек был задержан ранней осенью близ Красноуфимска. Он проезжал на лошади, запряженной в телегу, и привлек к себе внимание несоответствием своей грубой крестьянской одежды и величественной благообразной наружности, а также изысканностью манер, выдававшей знатное происхождение. На вопросы он отвечал неохотно и уклончиво, чем вызвало еще большее подозрение у крестьян, остановивших его. Ими он был доставлен без всякого с его стороны сопротивления в город. На допросе в земском суде незнакомец показал, что он Федор Кузьмин, 70 лет, неграмотен, исповедание православного, греко-российского, холост, не помнящий своего происхождения с младенчества, воспитывался у разных людей, напоследок вознамерился отправиться в Сибирь. Документов, удостоверяющих личность, при себе он не имел. Несмотря на сочувственные убеждения судей, старец упорно продолжал называть себя бродягой. По закону он был приговорен к наказанию 20 ударами плетьми и ссылке в Сибирь на поселение. Туда он, собственно, и шел. В сентябре 1836 года в арестантской партии под конвоем был отправлен в Томскую губернию, где был приписан к деревне Зерцалы Патагольской волости Ачинского уезда. Во время долгого следования этапом по сибирским дорогам, своим поведением, деятельной заботой о слабых и больных арестантах, теплым, утешительными беседами расположил к себе как ссыльных, так и конвоиров. В отличие от прочих арестантов, он шел без оков. Прибыли к месту поселения в марте 1937 года. Он был помещен на казенный Красноречинский винокуренный завод, где прожил несколько лет, но не участвовал в каких-либо принудительных работах. В дальнейшем, имея неодолимое желание безмолвия и избегая человеческого общества, он часто менял место жительства, всегда избирал тихое и уединенное место. Последние 6 лет своей жизни провел в Томске, куда перебрался, следуя усиленным просьбам горячо его почитавшего томского купца Семена Феофановича Громова, у которого и поселился, сначала на Заимке в окрестностях Томска, затем в самом городе. Старец Федор нес подвиг странничества, вел жизнь полную самопроизвольных лишений. Спал старец на голой доске, которую со временем по его просьбе обили грубым холстом. Подушку заменял деревянный тесанный чурбан. В келье также находились простой стол, несколько скамеек для посетителей. В углу в переднем висели иконы, по стенам картины с видами святых мест, подарки многочисленных почитателей. Одежда старца была чрезвычайно простой и скудной. 2 длинные рубашки из деревенского холста, такие же шаровары, старая сибирская доха. На ногах носил обыкновенно зимою толстые чулки и простые кожаные туфли. По описаниям архимандритов Томского и Богородицы Алексеевского монастыря, отцов Виктора Лебедева и Лазаря Генерозова, купца Хромова и других современников, он был статным, высокого роста, с высокими плечами, внешность имел величественную, лицо замечательно красивое, светлое, всегда чистое, глаза голубые, волосы на голове кудрявые, бороду длинную, вьющуюся, совершенно седую. Говорил старец тихо, но внушительно и образно. Изредка казался строгим, повелительным, но вообще характер имел добрый и мягкий, лишь немного вспыльчивый. Поступь старца, его походка и все манеры были как у человека благовоспитанного и образованного. Все это давало возможность видеть в нем человека непростого происхождения, хотя он и старался соблюдать простоту в речах и вообще во всем образе жизни. Он ведь сказал, что он неграмотный, но на самом деле он учил крестьянских детей грамоте. Отличался он большой физической силой. Поднимали они вдвоем большие бревна. Вставал рано, и все свободное время посвящал молитве. Никто, однако, не видел, как он молился, потому что дверь его кельи была постоянно заперта. После смерти обнаружилось, что колени старца были покрыты толстыми мозолями, свидетельствующими о частых продолжительных коленопреклоненных молитвах. Он регулярно посещал церковные службы. В Томске часто ходил в праздничные дни в домовую церковь архиерейского дома, находившегося в ограде Богородицы Алексеевского монастыря. Томский епископ Парфений предложил ему становиться в молельной комнате епископа рядом с алтарем, но старец отказался от этой чести и всегда становился у печи на одном и том же месте. Когда он стал замечать, что на него обращают большое внимание, то совсем перестал ходить в эту церковь. В Томске старец часто посещал также храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы в мужском монастыре и Иверскую часовню. В продолжении жизни в Сибири имел несколько духовников, у которых исповедовался. Почитатели Федора Кузьмича почти ежедневно приносили ему пищу, а по праздникам буквально заваливали пирогами, лепешками, шаньгами и так далее. Старец охотно принимал все это, но, отведав немного, оставлял, как он выражался, для гостей и раздавал затем заходившим к нему странникам. Строго постясь, старец не делал этого на показ, не брезговал никакой пищи и приводил обыкновенное выражение из Священного Писания о том, что всякую предлагаемую еду следует принимать с благодарностью, хотя и просил постоянно, чтобы ему не приносили никаких яств, так как он давно отвык от жирной и вкусной пищи. Навещая своих любимцев, старец не отказывался ни от какого угощения, охотно пил чай. В то же время он никогда даже не дотрагивался до вина и строго порицал пьянство. По большим праздникам, после обедни, Федор Кузьмич заходил обыкновенно к двум старушкам, Марии и Марфе, и пил у них чай. Старушки эти были сосланы в Сибирь своими господами за какую-то провинность и пришли в одной партии ссыльных вместе со старцем Федором. В день празднования Александра Невского в доме приготовлялись пироги и другие деревенские яства. Старец проводил все у этих старушек все послеобеденное время, и вообще весь этот день бывал особенно весел, позволял себе покушать немного более, чем обыкновенно, вспоминал о Петербурге. Старец Федор тщательно скрывал свое происхождение, отказывался называть своих родителей, и когда спрашивали, то говорил, что Святая Церковь о них молится. О себе старец Федор открыл часто навещавшему епископу Афанасию Иркутскому только то, что имеет на свой подвиг благословение святителя Филарета, митрополита Московского. Некоторые спрашивали старца, почему он предпочел перешнюю полную лишение жизни. И старец отвечал, вот это очень интересно, «Почему вы обыкновенно думаете, что мое положение теперь хуже, чем когда-то прежде? В настоящее время я свободен, независим, а главное – покоен. Прежнее мое спокойствие и счастье зависело от множества условий. Нужно было заботиться о том, чтобы мои близкие пользовались таким же счастьем, как и я, чтобы друзья мои меня не обманывали. Теперь ничего этого нет, кроме того, что всегда останется при мне, кроме слова Бога моего, кроме любви к Спасителю и ближним. Теперь у меня нет никакого горя и разочарований, потому что я не завишу ни от чего земного, ни от чего, что не находится в моей власти. Вы не понимаете, какое счастье в этой свободе духа, в этой неземной радости. Если бы вы вновь вернули меня в прежнее положение и сделали бы меня вновь хранителем земного богатства, тленного и теперь мне вовсе не нужного, тогда бы я был несчастным человеком. Чем более наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. Всякая роскошь расслабляет наше тело и ослабляет нашу душу». Вот такие интересные слова записаны. В своих рассказах старец обнаружил необычайное знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий конца 18-го, начала 19-го столетия, знал всех государственных деятелей, давал им чрезвычайно верные характеристики. С наибольшим благоговением он отзывался о митрополите Филарете и архимандрите Фотии. Также рассказывал о Баракчееве, его деятельности, о военных поселениях, вспоминал Суворова. Все подобные воспоминания и суждения о людях имели беспристрастный и в то же время мягкий характер. Чаще всего старец любил говорить о военных походах и сражениях, причем вдавался на такие мелкие подробности, например, в эпизодах войны 1812 года, что вызывал недоумение даже у лиц образованных. Про Кутузова говорил, что он был великий полководец, и Александр I завидовал ему. Как-то он раз сказал, когда французы подходили к Москве, император Александр I припал к мощам преподобного Сергия Радонежского и долго со слезами молился этому угоднику. В то время он услышал как бы внутренний голос, который сказал ему: «Иди, Александр, дай полную волю Кутузову, да поможет Бог изгнать из Москвы французов, как фараон в Черное море, так и французы на Березовой реке погрязнут». Старец почти не упоминал об императоре Павле Петровиче и редко касался характеристики его сына и наследника Александра. Но однажды, когда речь зашла о трагической кончине императора Павла I, старец сказал своему слушателю: «Александр не знал, что дойдут до удушения». Хром услышал и другой рассказ от старца. Когда в России, в особенности в высшем кругу, распространилось увеличение масонскими ложами, то император Александр I создал во дворце собрание из высокопоставленных особ, и почти все пожелали участвовать в масонской ложе. В это время входит архимандрит Фотий и говорит: «Да оградятся уста нечестивых». От этих слов все собрание не могло и слова выговорить, так и разошлись. И секта рушилась. Да, Фотий был муж благодатный. Когда пришло известие о кончине императора Николая I, старец отслужил по нему панихиду и долго, усердно, со слезами молился. после получения в Томске известия о злодейском покушении на жизнь императора Александра II, он заметил Хромову: «Да, любезный, царская служба не без нужды». Также говорил Романовых: «Дом крепко укоренился, и глубоко корень его, милость Божию, глубоко корень его сидит». Старец отличался любовным отношением к людям. Когда жил в деревне Зерцалы, расположенной на главном сибирском тракте, каждую субботу выходил за околицу, встречал там партию пересыльных арестантов и щедро наделял их милостыней, употребляя на это все то, что приносили ему его почитатели. В Томске он также щедро делился милостыней с нищими. У себя в келье принимал всех приходивших к нему за советом и редко отказывал кому-нибудь в приеме. Но особенным его расположением пользовались лишь немногие простые и чистые сердцем люди. Всякого рода советы давал безвозмездно, денег никогда ни у кого не брал и даже не имел их у себя. Разговаривал с незнакомцами всегда стоя или прохаживаясь взад и вперед по комнате. С посетителем вел себя очень сдержанно, трезвенно, без фамильярности, чурался оказания себе знаков почтения. Он никогда не оценивал человека по его чину или званию, а лишь по личным качествам и поступкам. В то же время он учил уважать власть. И царь, и полководцы, и архиереи, такие же люди, как и мы, говорил он. Только Богу угодно было одних наделить властью великой, а других предназначить жить под их постоянным покровительством. Через это различных странников вел довольно обширную переписку и был в курсе основных событий общественной жизни. Случалось, что он помогал обратившемуся к нему человеку в решении житейских проблем, вручая ему в запечатанном конверте письмо какой-нибудь важной особе при непременном условии никому, кроме адресата, не показывать письма. А то смотри, пропадешь. И вмешательство Федора Кузьмича, как говорили, оказывало желанные действия. Святому старцу для пользы ближних был дан от Бога дар прозорливости. Иногда, встречая незнакомых посетителей, старец сразу называл их по именам. Не раз он обличал посетителей в их нерассказанных грехах, приводя их к покаянию. За свою святую жизнь старец также принял от Бога дар исцелений. Причем врачуя телесные немощи, святой, как правило, указывал человеку на его корень грех. Глубоко чтивший старца купец Семен Хромов, у которого праведный старец жил последние 6 лет в Томске, был исцелен по молитвам святого от болезни глаз и до самой кончины мог читать без очков. Блаженная старица Домна Карповна уже после кончины Федора Кузьмича рассказывала о том, что она знает, что он святой. Когда он жил в келье в саду, я была очень больна. Пришедший в сад, осталась на ночь там для того, чтобы пойти к старцу и получить от него исцеление. Стала стучать в двери. Старец отворил, и как только я вступила на порог, он исцелил меня совершенно от болезни. Святой был старичок. Епископ Иркутский Афанасий часто посещал старца и иногда по несколько дней жил у него, назидаясь его глубоко поучительными беседами. Встречаясь со старцем, выказывал к нему уважение и святитель Иннокентий Московский, протоиерей Красноярской кладбищенской церкви, отец Петр Попов, который был постоянным духовником старца Федора, и раза 2-3 в году заезжал к нему, беседуя с крестьянами, наставлял их относиться к подвижнике с особым уважением, говорил, что это великий угодник Божий. В Томске старца Федора посещали различные гражданские чиновники, причем вели себя с ним предельно почтительно. Каждый вновь назначенный губернатор считал своим долгом заехать в келью старца и подолгу наедине с ним беседовал. Для лучшего приготовления к переходу в вечность Господь послал старцу болезнь, которая с каждым днем усиливалась. Летом 1863 года, уже совсем больной, он покинул дом семьи Хромовых в Томске и уехал в Белоярскую станицу, где прожил некоторое время в своей старой келье у Семена Николаевича Сидорова. В декабре в Белояр приехал Хромов, и старец попросил, сказал ему, что намеревается вернуться в Томск, и отправились они в путь. По пути недалеко от деревни Турнтаева по обеим сторонам дороги показались два ослепительно светлых столба, поднимавшихся от земли до неба. Столбы эти как бы двигались перед повозкой со старцем Федором до самого Томска и сделались невидимыми только на Воскресенской горе. Это знамение видели все, ехавшие с праведником. После прибытия в Томск к старцу Федору позвали иеромонаха Томского Богородицы Алексеевского монастыря отца Рафаила, который исповедал больного и причастил святых тайн. Старец все более и более слабел. Видя искренние слезы своих почитателей, святой говорил им: «Не плачьте и не жалейте меня. Страдания и болезни свойственны человеку и не должны быть тягостны христианину, потому что он обязан не только ничем не ублажать своего тела, но и всегда помнить, что оно обречено умереть и предаться тлению». 19 января 1864 года вновь прибыл отец Рафаил и приобщил старца святых христовых тайн. Даже на смертном одре старец отказывался назвать свое настоящее имя, но сохранился такой рассказ Хромова купца об одном из его последних бесед. Накануне кончины святого Хромов пришел в его келью. Помолившись Богу, он встал перед старцем на колени и, получив благословение, спросил: «Есть молва, что ты, батюшка, никто иной, как Александр Благословенный. Правда ли это?» Старец, услышав эти слова, стал креститься и сказал: «Чудны дела твои, Господи! Нет тайны, которая бы не открылась». На другой день старец продолжил разговор следующими словами: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но когда умру, не величь меня, схорони просто». 20 января 1864 года старец мирно, без мучений и стонов, предал Богу свою душу. В момент кончины старца соседи Хромова видели высокое пламя над домом и заподозрили, было пожар. Отпевание, которое собрало множество томичей, начиная с высшей администрации до бедняков, возглавил настоятель Богородицы Алексеевского монастыря архимандрит Виктор Лебедев. Погребен старец был согласно высказанному им при жизни пожеланию в ограде Богородицы Алексеевского монастыря к северо-востоку от главного алтаря монастырского храма. После кончины праведного старца его могила и келья сделались местным паломничеством множеству людей из разных слоев общества. Первоначально на могиле старца и в его келье служились регулярные, а со временем и ежедневные панихиды. В день его представления ежегодно в монастыре совершалось особо торжественное заупокойное богослужение при большом стечении людей. В 1873 году могилу и келью старца Федора посетил великий князь Алексей Александрович, а в 1891 году могилу старца посещал цесаревич Николай Александрович, будущий император и страстотерпец Николай II. Среди прочих посетителей и военные министры, и так далее, и главнокомандующие русской армии на Дальнем Востоке. В общем, очень много у него было таких очень знатных посетителей в течение вот всего XIX века. После смерти Федора Кузьмича Хромов нашел в его вещах брачные свидетельства: небольшое резное распятие из слоновой кости, цепь ордена Андрея Первозванного и нарисованный вензель в виде буквы «А». Также были найдены шифрованные записки, получившие название «Тайны Федора Кузьмича». Метрическое свидетельство было о бракосочетании великого князя Александра Павловича с принцессой Луизы Марии Августы, впоследствии императрицы Елизаветы Алексеевны. Толстый лист синеватого цвета, где часть слов была отпечатана типографским способом, а часть написана от руки. Внизу листа находилась белая печать с изображением церкви. Томичи считали, что Хромов увез брачное свидетельство Александра I в Петербург. Старец никогда никому не говорил об этой бумаге. Это был своего рода паспорт, свидетельствующий о том, кем был бродяга родства непомнящий. Не этот ли документ он имел в виду, когда говорил любопытствующим, что после его смерти откроется тайна его происхождения? В Томске совершались многие случаи исцеления по молитвам старцу. Многие посещали могилу старца и обращались к святому Федору с теплой молитвой. Там записано много случаев, которые произошли его помощи. В начале 20 века усердие многих граждан Томска над могилой старца была возведена часовня. При монастыре создался кружок почитателей старца, который собирал все известные о нем материалы и издавал их в печати. В 1926 году, перед расстрелом последних монахов Богородицы Алексеевского монастыря, заключенных здесь, святой Федор в продолжении некоторого времени стал являться в парящем полупрозрачном образе. Впоследствии часовня над могилой святого была разрушена, но почитание святого не пресеклось. Долгожданное прославление святого состоялось в 1984 году, когда по благословению патриарха Пимена имя праведного Федора Томского было внесено в состав собора сибирских святых, а 5 июля 1995 года были обретены его святые мощи, которые помещены в деревянные гробницы в храме Томского Богородицы Алексеевского монастыря. Часовня над могилой святого была восстановлена, еженедельное служение акафиста праведному Федору было введено в обиход Томской обители, а сам праведник стал почитаться небесным покровителем города Томска. Свидетельства о благодатной помощи по молитвам святого продолжали поступать и в конце 20-го, начале 21-го веков. Сегодня даже академические историки не исключают некоторую вероятность подобного, слишком уж немало косвенных фактов свидетельствуют в пользу версии того, что умерший в 1864 году в Томске и канонизированный спустя 120 лет православной церковью праведный старец Федор Кузьмич мог быть именно Александром I, тайно покинувшим царский трон. Вообще, из русских царей, если кто и мог сделать подобное, уйти с престола в странники, то только Александр Павлович. По своему психическому и личному складу он один подходит для такого. Представить, что в страннике подались там Николай I или Александр II, и кто-то еще из всех Романовых, просто невозможно. А вот Александр Павлович – мистик, демократ на троне, отца убийства, такое сотворить мог. Даже если это всего лишь наивная народная легенда, она многое говорит об этом царе. В любом случае, с Федором Кузьмичем или без, император Александр I, пожалуй, самый недооцененный потомками руководитель страны. Закончить рассказ о нем хочется стихами, но не Пушкина, а его современника и близкого друга Петра Вяземского, у которого есть такие строки об Александре I. Сфинкс, неразгаданный до гроба, о нем и ныне спорит вновь. В любви его роптала злоба, а в злобе теплилась любовь. Дитя 18 века, его страстей он жертвой был, и презирал он человека, и человечество любил. Существует подробное описание вскрытие гроба Федора Кузьмича, которое совершилось в ночь с 5 на 6 июля 1995 года на территории Богородицы Алексеевского монастыря. На глубине 4 метров в яме, освещаемой электрическими лампами, увидели старый деревянный гроб. Внутри украшенного резьбой ящика лежали останки человека, загадка которого будоражила людей более полутора веков. В этот день любой мог подойти и увидеть ковчег со святыми останками, поднятыми со дна глубокой ямы. Именно здесь, в ограде Томского Богородицы Алексеевского монастыря, Федор Кузьмич завещал похоронить себя и обрел покой в 1864 году. Пробы ДНК были взяты в суд медэкспертами. Мощи переданы благочинному томских храмов, отцу Леониду Храиму. Но генетическая экспертиза, которая бы расставила точки над «и», до сих пор так и не состоялась. К необходимости ее проведения по-разному относятся и светские, и церковные власти. Тайна не раскрыта до сих пор. Эту тайну могло бы раскрыть вскрытие могилы Петропавловской крепости – и генетическая экспертиза, которая могла бы быть проведена в Российском центре судебной экспертизы. Но ни светские, ни церковные власти не инициируют проведение такой экспертизы. Так что знак вопроса остается до сих пор.